В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В Республике Беларусь 19 июня завершился сбор подписей для выдвижения кандидатами на пост президента. Выборы пройдут 9 августа. О сборе 100 тысяч подписей заявили шестеро: Лукашенко, Бабарико, Цыпкало, Конопатская, Тихановская и Дмитриев. В Беларуси уже арестованы десятки оппозиционеров, в том числе и кандидат Виктор Бабарико. Сегодня Александр Лукашенко прилетел в Москву на парад победы обнуляющегося, по его примеру, Владимира Путина. Ход избирательной кампании обсудят наши гости. В студии журналист Дмитрий Навош. Добрый вечер.
Добрый.
Да, на связи координатор проекта «Европейский диалог» Анатолий Лебедько и писатель Владимир Никляев. Это наши друзья в Беларуси. Сначала все-таки я не могу не отреагировать на события в России. Владимир Путин выступал, решил с 1 января поднять налог для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей, с 13 до 15% получить 60 миллиардов и на эти деньги лечить детей. Ну и снизить налог на прибыль IT-бизнеса. Ну вот хороший вопрос, Дмитрий, нужно ли энергетической державе с хорошими резервами снова повышать налоги в кризис? Кажется, Беларусь там ничего не меняет пока.
В Беларуси ничего с налогами не происходит, но Беларусь страна уже довольно высокой налоговой нагрузки, как и на самом деле Россия. Это миф, что налоговая нагрузка низкая. Ну, не знаю, я лично рад и как представитель IT-отрасли некоторым льготам, которые здесь есть.
Ну, нет, кстати, с 20 до 3%.
До какой-то степени эти льготы копируются с Беларуси. В Беларуси один из немногих успешных проектов, едва ли не единственный успешный проект, которым можно гордиться, это как раз парк высоких технологий, и в значительной степени достигнуто как раз прекрасным налоговым режимом, который там существует.
И господин Цыпкало им руководил довольно долго, да. Кстати, кандидат. Хорошо, а вот давайте про вирус, потому что вирус меняет всю политическую обстановку. Ну вот сегодня Путин сказал, что в России там надо додавить, в Туве, Карачаево, Черкесии, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах обстановка сложная. А вот что произошло в Республике Беларусь во время эпидемии, которая, собственно, прошла без карантина?
Ну, произошло нечто близкое к катастрофе, с моей точки зрения. Я за время эпидемии был в Беларуси дважды, и в общей сложности, наверное, месяц провел, и меня каждый раз передергивает, когда Беларусь стоит через запятую со Швецией, потому что Швеция выбрала другой формат борьбы, а Беларусь, по сути, проигнорировала эту борьбу. То есть понятно, что медики сражаются на своих фронтах, понятно, что сражаются волонтеры, которые колоссальную работу делают.
Деньги собирают, да?
Деньги собирают, на самом деле, логистику организовывают, покупают, доставляют там кислородные баллоны, все средства защиты. Но люди, у которых нет доступа к информации в интернете и так далее, недооценивают, просто недооценивают. Им никто не сказал про масштаб этой угрозы и чем это им грозит. И этих людей очень жаль. Сегодня Беларусь вышла, или вот прямо сейчас выходит, по свежим цифрам, на первое место в Европе, если убрать карликовые страны, по проценту зараженных на миллион населения. И это, ну, такой честный результат. Это только по официальным цифрам, которые, конечно, занижены.
Да, я вот видел, что тут 60 тысяч человек переболело, 464 человека прирос за день, и 357 человек умерло.
Это последняя цифра, это полное вранье, в это невозможно верить. Давят на медиков, требуют любые писать диагнозы, чего бы там человека не было, значит, умер по другой причине. Типа коронавирус просто сопутствовал, но он умер из-за сахарного диабета.
Ну, я вот Анатолий Лебедько теперь спрошу. Анатолий, добрый вечер. Что вы скажете, собственно, почему Лукашенко фактически забил на эту эпидемию, вот так себя повел достаточно, ну, скажем так, жестоко по отношению к собственному народу?
Ну, начнем с того, что вы просто клевещете нашего дорогого Александра Григорьевича. Враги, везде враги. И в России на этот раз, и не только на вашей передаче. Но что касается коронавируса, то Александр Лукашенко, конечно же, сделал выбор между количеством безработных и количеством умерших, прошедших через похоронное бюро. Ну и он сделал, конечно, свой выбор. Главное, чтобы было меньше безработных, а количество умерших, ну это же вот такой инструмент, такой материал. Ну, все люди умирают, кто раньше, кто позже. Такой вот циничный подход, он, конечно, был связан напрямую и с недооценкой вот этой проблемы. Александр Лукашенко думал, что это как свиной грипп, который мы пережили. Все месяц, второй поговорят, А потом вот появляется Александр Григорьевич в белых одеждах, как единственный выбравший правильную стратегию. Такое у него уже было, и он хотел это повторить. Недооценил масштаб, размах того, что может произойти. Но и выбрал, конечно же, вот стратегию. Для нас пусть будет больше умерших, мы это прикроем всегда статистикой. Статистика выполняет в Беларуси особую политическую функцию, и можно легко управлять в ручном режиме. Но как бы то ни было, люди не имеют достоверной информации, но люди понимают, чувствуют то, что им говорят с экрана телевидения, не соответствует тому, что происходит вокруг них. Они живут в подъездах и видят, что каждый день там приезжает куда-то машина и кого-то выносят люди в скафандрах. И понятно, что люди по месту работы получают совершенно другую информацию. Поэтому вот тут Александр Лукашенко получил на выходе, что среди его основных оппонентов во время президентской кампании, ну, кроме неких персоналей, в том числе и коронавирус. Экономика, коронавирус, вот те оппоненты, с которыми Александр Лукашенко никак не справляется, это проявляется, ну, во всех других количественных показателях этой избирательной кампании.
Влияние эпидемии на избирательную кампанию, как это повлияло,
Дмитрий? Это на самом деле проблема абсолютизма в чистом виде. Ни президент или премьер-министр страны не обязан быть вирусологом и в полной мере понимать все риски. Вот Лукашенко очень быстро принял решение, мгновенно, и некому поправить. Никто с ним не будет спорить. И любая его ошибка...
Ну, во власти никто не будет спорить. Оппозиция-то спорит, наверное.
Да, разумеется. Но к оппозиции он относится как к мышам, как к кому-то, кого он там презирает, и, конечно, никогда не будет никого слушать. И это колоссальная проблема.
Да, но Александр Лукашенко очень интересно разговаривает с оппозицией. Я, кстати, не знаю, настоящие ли бы там оппозиционеры были или какая-то подобранная группа. Вот он недавно высказал свои обиды, его же тут и усатым тараканом называют, и рейтинги в 3%. Но вот он решил так напрямую в лоб на это отреагировать. Давайте посмотрим.
Никто власть сегодня в Беларуси не поменяет, не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее, и мы знаем, какое это большинство, мы просто не печатаем эти социологические опросы. Это вы, Саша, 3% уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что он действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании и то я больше 3 не беру. Вот они пойдут в кабину и проголосуют, знают, за что проголосуют. Поэтому не надо нас дергать и никогда не оскорблять. Усатый таракан, еще чего-то. Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично.
Ну, были и другие яркие высказывания Лукашенко. Он там вспоминал про андижанские события, о том, что режим Каримова, там много людей, которые восстали против диктатуры, просто-напросто расстрелял. То есть тоже такое предупреждение оппозиции. Здесь вроде, так сказать, пряник, тут кнут. Ну вот, Владимир Никляев, а что вы скажете? Это же у вас в Бресте все происходит, вот это общение, да, с президентом?
Во-первых, по коронавирусу. Это не решение Лукашенко ничего не делать с коронавирусом. Такой безвыходняк. Решение принимается, когда есть выбор какой-то. Но никакого выбора не было. Если бы он ввел какие-то ограничения, это был бы, да, по без того хрупкой экономике. И был бы кризис. И было бы то, что позволило бы, создало бы атмосферу готовности к белорусскому Майдану. То есть к площади. Что касается его заявлений, очень жестких, очень раздраженных, то это продиктовано страхом. На самом деле, такого протестного состояния общества, которое есть на сегодняшний день в Беларуси, не было. Даже в 2010 году. В 2010 году были аресты, я отсидел в тюрьме, и почти все кандидаты в президенты, но это делалось уже как бы на постфактум, когда прошла площадь, когда уж ОМОН разобрался с народом, превратив в кровь эту площадь. А теперь заранее, то есть зачищается поле подчистую для его 3%, на которые он обижается, кстати, совершенно зря, может не 3, но 25% он точно не набирает. Это его дергает, поэтому он мечется между Востоком и Западом. Вот опять полетел в Москву на парад. Хотя очень не хотел, он опасается, по-моему, даже встречи с Путиным, опасается разговора, потому что он понимает, что Путин с него не слезет. Он будет его давить, давить для того, чтобы он сдал Беларусь под Москву.
А вы думаете, все-таки он может действительно пойти на какие-то серьезные уступки вот в нынешней ситуации, когда, что называется, земля под ногами дрожит?
Он преступник. И Путин преступник. Они оба цепляются, вот как он говорит, посиневшими пальцами за власть по одной и той же причине. Боятся, что им за их преступление придется отвечать. И в Беларуси, где сейчас Лукашенко поднял кампанию некого вмешательства российского через Бабарику, через Белпромгаз, нету человека, кроме самого Лукашенко, который, в общем-то, представляет опасность для независимости и который может под давлением Путина, под выдвинутыми какими-то условиями независимость Беларуси сдать. Это все понимают. Это одна из причин, кроме экономических причин, и кроме того, что он действительно всем просто надоел. Это невозможно слушать. Вообще невозможно нормально жить в этой стране, где все новостные передачи, все каналы белорусского телевидения – это сплошной Лукашенко с бредом его про расстрелы, про то, что здесь собралась какая-то компания бандитов, что они как раз, эти оппозиционеры, собираются продать Беларусь в Москве. То есть все переворачивается с ног на голову, все это понимают. Распоясались его бандиты в форме и без, так как до этого никогда не распоясывались. И это все, несмотря на аресты вот теперешних лидеров оппозиционных, это не снижает градус противостояния с сегодняшним белорусским режимом.
Дмитрий, что вы скажете о той ситуации, которая вот возникла в связи с арестами людей, в том числе ведь арестован кандидат Виктор Бабарыка, несостоявшийся кандидат-блогер Тихановский, значит, двое, потом, собственно, довольно много блогеров, так сказать, не было, недоступны сейчас, некоторые задержаны. Мы сегодня пытались связаться с людьми, вот такая у нас сегодня путанная немножко программа из-за этого получилась. Там одним звонили, другим звонили. В общем, люди, оказывается, задержаны.
В СИЗО проблемы с интернетом, да, людям не дают никакую связь. И несмотря на то, что сейчас Беларусь находится в такой ситуации, что если были нормальные выборы, то во второй тур вышли бы два человека, которые сидят в СИЗО КГБ в данный момент, Сергей Тихановский и Виктор Бабарика, но... Ну как, де-факто все происходящее, это, конечно, отмена выборов, потому что посадить двух своих основных конкурентов и полностью посадить ядро их команд, первая посадка Тихановского привела к его нерегистрации, поэтому формально зарегистрирована его жена. Конечно, де-факто это отмена выборов, это никто не признает ни за какие нормальные выборы. Это продолжается сегодня, несмотря на вот эти добрые слова Лукашенко, потому что сегодня идут заседания избирательных комиссий, в которые пытаются подаваться независимые люди.
Но же они подписи сейчас сдают,
Нет. Процесс сбора сдачи подписей уже закончен. Так, и в данный момент ЦИК рассматривает эти подписи, и это один процесс. А я говорю про второй процесс, про то, чтобы стать членом избирательной комиссии на конкретном
под
участке.
Под кандидатов?
Стать членом избирательной комиссии на конкретном участке имеет право каждый гражданин Беларуси, если он собрал, ему тоже нужно собрать подписи, 10 подписей. И этот процесс идет прямо вот сейчас, он начинается сегодня, и отклоняет всех людей, кого не было обычно. Они хотят считать, как обычно, и, конечно, план изначально лежит такой. Другое дело, что очень тяжело уже будет выдать это за выборы.
Хорошо. Анатолий Лебедько, давайте дадим тоже слово. Что вы скажете? Действительно, вы сами-то пережили тоже в свое время достаточно сложную ситуацию и отсидели в тюрьме КГБ тоже в связи с выборами. То есть в Беларуси добрая традиция сложилась. Кандидат в президенты, такой серьезный кандидат, должен обязательно поплатиться свободой за попытку просто-напросто участвовать в нормальной конституционной процедуре. Так получается?
Ну, получается так, для понимания ситуации надо бы сказать об особенностях этой избирательной кампании, чем отличается от других. Ну, во-первых, мы уже отмечали, это необычно высокая гражданская активность активность людей. Я могу провести параллели только с началом 90-х, когда разрушилась империя советская, и людям просто разрешили говорить вслух, что некоторые там думали или о чем шептались на кухне. Вот такие параллели могут быть. Несмотря на эпидемию, никто не ожидал из аналитиков, что будет такая высокая активность и что, возможно, будет собрать необходимые 100 тысяч подписей для регистрации. Вторая особенность – историческая – низкий рейтинг Александра Лукашенко, имеем 3%, появился не просто вот из воздуха. Это действительно имеет непосредственное отношение к Александру Лукашенко, и он не входит даже в тройку лидеров этого избирательного процесса. И да, если вы считали голоса, он пролетает мимо второго тура. И третий фактор – это российский. Впервые мы не слышим публичной поддержки со стороны Кремля, и мы видим, что финансовая поддержка Александра Лукашенко, она приостановлена или заморожена. Вот это как минимум три большие особенности, которые накладывают отпечаток на то, что мы видим. И Лукашенко впервые начинает зачистку политического поля не на заключительной стадии президентской кампании, а в самом начале. Это также особенность этой кампании. Мы никогда так не начинали. И это есть демонстрация слабости Александра Лукашенко и его системы. Он действительно на сегодняшний день хромая утка, и каждый день он допускает ошибки. Кстати, вот этот сюжет из Бреста, он ведь чем занимателен? Никогда раньше Лукашенко не опускался до уровня, пусть и публичной, но дискуссии с своими оппонентами. Он смотрел на них, как вот на каких-то ребятишек, которые там что-то делают в песочнице. А сейчас он полемизирует с ними заочно. Никогда он не проводил такой интенсивной кампании. Сейчас он поехал в регионы, в какие-то напряженные точки и пытается своей грудью вот заслонить эту амбразуру и как-то повернуть ситуацию вспять. Но это не получается. Он, наоборот, добавляет только бензина в этот огонь. Но кто еще делает лучшую рекламу? Вот Александр Лукашенко, там, усатый таракан. Ну, Лукашенко об этом говорит. Но он еще раз привлекает сам внимание к своему минимальному рейтингу. Он говорит, у меня же не 3%. Ну, сколько у тебя там? 3,5, 5, 10? Но это не 80%. Он даже не осмеливается эти цифры говорить вслух, потому что он понимает, что бы он ни сказал, все бумерангом обратно ему вот по башке.
Дмитрий, что вы скажете?
Да, вы знаете, я вот хотел как раз брестскую встречу сказать еще, угу, которая была в этом сюжете. Действительно, как в белорусском интернете сейчас шутят, после стадии гнева, вот угроз расстрелами, наступает стадия торга сейчас. Сейчас Лукашенко торгуется и пытается действительно переубедить и объяснить, ну как же так, куда вы без меня денетесь, кто
отец родной, батька.
Да. И в чем просто подлость и нечестность, и такая типичный лукашизм вот этого поведения, эти люди в Бресте протестуют 2 года. Угу. И на этой встрече мы не видим основных людей, кто все это начинал. Где эти люди?
Они там протестуют против строительства завода.
Да, против строительства вредного завода недалеко от центра города. И это очень большая тема экологическая для Бреста. То есть весь город поднялся. И Брест на самом деле был такой, я бы сказал, точкой кристаллизации белорусского протеста. Потому что там действительно значимая масса населения начали выходить на улицы. Но лидеры сидят в тюрьме в данный момент. То есть они сидят по надуманным срокам, там, по абсолютно абсурдным обвинениям. В основном, к счастью, это административные наказания, которые им продлевают. Uh-huh. Лукашенко назвал это «давайте выковыряем изюм из булки». То есть, типа, я готов разговаривать с народом, но давайте уберем из этого народа вот тех плохих людей, которые мне не нравятся. И, ну, я уверен, что белорусы на это уже не поведутся. Это происходило много раз.
А вот все-таки о экономической ситуации. Ну, вот смотрите, сейчас Путин перед голосованием, он пытается вбросить деньги, дать обещания, рассказать, что он тут богатых немножечко пощиплет, возьмет у них денег на лечение детей. Ну, действительно, сколько лет позора тут продолжается, когда собирают деньги на лечение, так сказать, сложных заболеваний у детей. Уж на детей это можно было бы найти, в общем, и в бюджете, и в резервном фонде средства. Ну, вот он от богатых отнимает вроде как, значит, даем бедным детям на лечение. Там, дадим еще по 10 тысяч семьям с детьми, поскольку эпидемия не закончилась. Там, снизим какие-то налоги. То есть вот какой-то набор таких социальных и популистских шагов. А что Лукашенко? Он что-нибудь-то пообещал?
Лукашенко,
или...
конечно, делает традиционные предвыборные подарки. Другое дело, что они гораздо более уже скудные и бедные, чем обычно.
Потому что российских денег нет?
Во-первых, да. Путин снял его с довольствия пару лет назад, сделав налоговые маневры и убрав возможность перепродавать российскую нефть, покупая ее по внутренним ценам. А проблема в том, что ВВП Беларуси сейчас ниже, чем 10 лет назад. Литва, которая в 3 раза меньше, вот-вот, может быть, в этом году уже обгонит Беларусь по объему ВВП. И экономическая катастрофа – это, конечно, не менее, может быть, и более важный фактор, чем коронавирус. Если говорить о подарках, которые делает Лукашенко, вот буквально позавчера он объявил о поднятии пенсии на 6%. Но просто, чтобы вы понимали, поднятие на 6% – это в начале года у них было 212 долларов пенсия, сейчас после поднятия на 6% – 200.
Рубль-то ну, то есть падает. Инфляция съедает, да?
Да, конечно, конечно. И эти подарки, они очень скудные, хотя, конечно, он будет их разбрасывать сейчас постоянно.
Угу. Вопрос Владимиру Некляеву. Владимир Прокофьевич, а вы что скажете? Вот Лукашенко всегда играл действительно с какой-то российской помощью, и в конце концов Москва ему денег давала и на выборы, и на какие-то вот выходы из кризисов. А сейчас он может что-то выпросить у того же Путина? Ну вот прилетел он в Москву сейчас на парад, все-таки, так сказать, подарок сделал Владимиру Владимировичу. Может, ему что-то отольется или нет?
Я убежден в том, что Россия не поддерживает, то есть она не пытается влиять как-то на общественное мнение Беларуси в поддержку Лукашенко, но она и не мешает ему. И все эти рассказы о том, что тут Россия бросила деньги, какой-то десант, это байки, ерунда. Я вспоминаю 2010 год, где меня, как сейчас, Бабавита называли, в котором меня, как Бабавита называли, российским кандидатом. И тогда просто была атака, когда Медведев был президентом, была атака на Лукашенко, помните, «Крестный батька», все эти фильмы. И, в общем-то, если бы такое отношение Москвы, власть московская, кремлевская, удержалась, то площадь 2010-го мы бы выиграли. Но за 10 дней до дня голосования Путин позвал Лукашенко в Москву. Лукашенко вернулся и сказал: все, ребята, нефть бесплатно, газ бесплатно, кредиты бесплатно, мы со всей живем. И настроение, отношение людей к нему и к той избирательной кампании резко изменилось. Я прекрасно помню, как до встречи в зале, там огромный зал, был на 1000 человек, люди были настроены против него, за оппозицию. И после этой встречи, после обещания Путина ему посадить, все резко изменилось. И это привело к разгрому площади. Я боюсь, что если напрямую Путин и не сделает таких обещаний, потому что российское общество само на подсосе, и сейчас делать какие-то заявления о том, что мы опять дадим Беларуси деньги бесплатные, не получается. Но что-то он ему обязательно обещает, а Лукашенко пытается из этого обещания сделать какую-то кампанию пропагандистскую. Но, еще раз повторяю, это уже вряд ли повлияет на состояние общества, протестное состояние общества, и эти выборы будут очень сложными. Я боюсь, глядя на то, как действует, я никогда его таким не видел, он просто уже невменяемый, всерьез невменяемый человек. И я боюсь, что эти все его заявления на бандежане, напоминание о том, как кто-то там стрелял, а он терпел, так вот теперь он может и не утерпеть. Они могут осуществиться, понимаете? И он обвиняет, опять же, параидально обвиняет оппозицию, демократическое сообщество Беларуси в том, что хочет сделать сам. Он говорит: вы мне мешаете сделать мирный переход власти. Так это он как раз мешает этому самому мирному переходу от диктатуры до демократической Беларуси. Если бы он угомонился, все было бы у нас хорошо. Но он не угомонится. Он боится. Он просто боится. Я его довольно хорошо знаю. Это человек страха. В нем все дрожит, и держится он только вот на своих силовых структурах на сегодняшний день.
Владимир Прокофьевич, а что вы скажете о Викторе Бабарико? Все-таки, ну вот человек не бедный, да, бросил все, пошел в политику и вот сейчас сидит. Ради чего он это сделал-то?
Думаю, несмотря на все конспирологические теории, что он, раз это банк российский, значит, он Сталин российский. Я к конспирологии не склонен. Я думаю, что психологически произошло вот что. В Беларуси, конечно, не так, как не столько, как в России, и даже не столько, как в Украине, но есть богатые люди. Да? Вот один из богатых людей Бабарико. У него не дом, а дворец, у него доходы миллионные. Да? Он сам, он в этом признается, там сколько у него сейчас, 130, что ли, миллионов, он сказал, денег. Так вот, и что? Вот есть дом, дворец, да? Вот есть эти миллионы. Вот есть возможность жить царской жизнью. И что? Завтра это все может прекратиться. Потому что и миллионы в Беларуси не твои. И дворец не твой. И банк не твой. В любой момент может прийти главный собственник и сказать: парень, подвинься, а не подвинься, будешь сидеть в тюрьме. Знаете, я разговаривал с некоторыми из этих богатых людей, и вызывал их на такой разговор, и я понимал, насколько это тяжелое психологическое состояние. Быть самостоятельным, иметь все, и в то же время не иметь ничего, потому что в любой момент оно может стать не твоим. Я просто удивляюсь, что не все, в конце концов, это не выдерживают, и не все идут в президенты, эти богатые люди, у которых есть все, и из-за того, что происходит в Беларуси, нет.
В России тоже, кстати, собственность богатых людей условная, как мы видели, да, и Ходорковского, собственно, подербанили, и много кого другого, а некоторые периодически олигархи говорят, ну, мы готовы в любой момент все отдать. Дмитрий, что вы скажете по поводу Виктора Бабарико? Он у нас был на прошлом эфире, к сожалению, недолго. В общем, такой вот человек действительно рискнул, что состоянием ради чего?
Ну, знаете, я тоже внимательно пытался всматриваться в феномен Бабарико, и он выглядит человеком, который действительно чувствует какое-то
предназначение,
на самом деле, желание что-то изменить в стране. Я чуть-чуть лично людей с миссией побаиваюсь, потому что Лукашенко тоже, очевидно, человек с миссией, и он верит. Просто двинут, и его невозможно никак, он просто напролом идет, напролом по живым людям растаптывает этих людей. Но Бабарико,
да,
конечно, очевидно,
погибли,
не такой.
Да.
Ну, вы знаете, я неплохо отношусь к Бабарико, я, конечно, смотрел со стороны всей этой конспирологии, что это Россия, вмешательство,
ну,
и так далее.
Газпромбанк.
Да, ну, что может быть очевиднее Газпрома, но все-таки мне кажется, что если бы Россия пыталась законспирированного агента внедрить в Беларусь, это был бы человек в вышиванке, потому что слишком очевидно человек, который 20 лет работал в Газпромбанке, во-первых. Во-вторых, ну, как-то придется, если исходить из того, что это там человек какой-то там Газпрома, придется как-то найти объяснение тому, что Бабарико говорит: а давайте как у президента отберем власть, давайте сделаем парламентско-президентскую республику, а давайте, ну, реальное разделение властей, и давайте жесткое ограничение по срокам. То есть и много-много других либеральных предложений, под которыми он, ну, не то что он подписывается, это основная часть его программы.
А вот давайте мы, кстати говоря, посмотрим это обращение, которое Виктор Бабарико сделал, видимо, в расчете на то, что его могут арестовать. Ну, вот оно пошло в записи, и многие в России, наверное, его не видели.
Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Республики Беларусь и попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года, где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти. И самое главное, было право народа на определение своей судьбы. И я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 тысяч, то уж как-нибудь за два месяца мы сможем собрать 450 тысяч людей, которые готовы будут независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, как она должна быть. Страной, в которой будут напрочь отсутствовать хамство, в которой будет уважение друг к другу и, самое главное, будет уважение к народу. И я думаю, что независимо, кто будет 9 августа объявлен победителем, к Новому году Беларусь будет с новой конституцией.
Ну что, не слишком оптимистичен-то кандидат, который оказался, к сожалению, в тюрьме сейчас по какому-то непонятному обвинению, да еще и сына посадили, да еще и сотрудников посадили. В общем, такая демонстративная публичная казнь фактически.
Да, белорусская инквизиция работает без боев. Я еще в самом начале кампании в мае написал о том, что будет, конечно, погром. Чем слабее будет работать популизм Лукашенко, тем сильнее будет погром. Он всегда так делал, но есть одна проблема. Что общество изменилось. То есть на этот погром раньше люди просто, ну, как бы прятались, боялись. А сейчас, я по-прежнему думаю, что если Лукашенко задержится хотя бы на пару лет, то отъезд из Беларуси будет колоссальный. Будет колоссальный, еще сильнее, чем был.
Но его-то это не беспокоит, наверное.
Его не беспокоит, потому что как? Это не беспокоит африканских диктаторов. У них-то лично все хорошо, как бы плохо у страны не было. Поэтому... В чем проблема?
Хорошо, давайте мы Анатолия Лебедько тоже послушаем. Анатолий, а что вы скажете все-таки о перспективах? Вот собрали подписи 6 человек. Ну, понятно, Лукашенко, значит, зарегистрирован будет. А еще 5. Вот тот же Бабарик из тюрьмы, что будет кампанию вести. Есть еще оппозиционный такой кандидат, который, ну, из... окружение Лукашенко, господин Цыпкало, тоже вроде критикует и за демократию. Ну, кого-то оставит белорусская власть, что называется, для развода, или будет со спойлерами бороться?
Ну, я вначале бы и отметил, что Александр Лукашенко самый мотивированный из всех участников президентской кампании. И понимание этого важно, чтобы понять, что он делает ежедневно и что от него можно за 26 лет Александр Лукашенко прихватизировал все институты структуры власти, включая даже ветви власти. Он прихватизировал все финансовые потоки. И, конечно же, он понимает, что кто бы ни пришел на его место, он поставит в повестку дня вопрос национализации и возвращения судебной власти, парламента, прокуратуры, денежных потоков гражданам, народу. И второе, он действительно за 26 лет только раз нарушал конституцию, законы и затрагивал вопрос достоинства сотен тысяч людей, что если только обратиться в судебные структуры, то это будут многокилометровые очереди, и Лукашенко, ну, понимает, что его перспектива – это то место, где сейчас находится Бабарика или Тихановский, следственные изоляторы МВД или КГБ. Вот это важно для его, для понимания, что он делает. Действительно, у нас собрали подписи только 3 человека. Это Тихановская, это Бабарика и Цепкал. Александр Лукашенко собрал большое количество паспортных данных через отделы кадров, потому как его пикеты, которые должны были демонстрировать любовь народа к правителю, они были, ну, можно пересчитать на пальцах там 2 рук. То есть, где собирали, как 2 миллиона, непонятно. Собирали в отделах кадров, просто брали паспорта, переписывали данные и все. О спойлерах я не говорю, они не собрали 100 тысяч подписей, и их миссия – это табуретка, там, где поставят, там будут стоять. Сейчас действительно непонятно, чего ожидать с регистрацией. Я бы не исключал, например, что могут зарегистрировать Светлану Тихановскую, человек совершенно случайно, в силу обстоятельств, попавший в политику, и Лукашенко даже может позвать ее на прямые дебаты. А он может зарегистрировать и Бабарика, который в это время находится в тюрьме и оторван непосредственно от избирателя. У нас все-таки не шведские тюрьмы, и он не будет там по интернету делать какие-то послания к избирателям. Мне кажется, большие проблемы могут быть как раз у Цепкала, до которого пока еще не дошли руки. Он из тройки оппонентов реальных, но на него пока еще либо не собрали достаточно компромата, либо просто повязли, завязли в делах Тихановского и в делах Бабарика. А с точки зрения публичности, вот Цепкало, мне кажется, самый головастый и зубастый, как полемист, и вот с ним у Лукашенко могут быть проблемы. Поэтому если его вычеркнут из списка претендентов именно потому, что были плохие подписи, от других с их ограниченными возможностями можно оставить, ну и спойлеры, с которыми можно разыгрывать вот ситуацию якобы наличия некой альтернативы. Я думаю, что инициатива Бабарика, которую вы озвучивали сейчас и пустили в эфир, она как раз и задумывалась на случай, если Бабарик лишается свободы. И что делать огромному количеству людей, которые за него подписались? Наступает некий период неопределенности. И вот в это время запускается инициатива сбора подписей за референдум конституционный, и это есть как форма, инструмент давления на власть. Вот при такой раскладке это действительно инициатива абсолютно к месту, она логична, и она, например, лично у меня вызывает симпатии, потому что по Бабарико, по Цепкало, по Тихановскому у меня лично есть много вопросов. Но у меня нет вопросов к перспективе возвращения принципа разделения властей, настоящего парламента, суда и так далее. Вот это действительно инициативы, которые могут создать очень широкую коалицию. Но если остается Бабарико, то тогда может быть раздвоение, на что фокусировать его инициативную группу. То ли на борьбу за избирателя, на то, чтобы показывать, к чему привела политика Лукашенко, или все-таки на некие процедуры. Ведь для того, чтобы зарегистрировать инициативную группу, надо нотариально заверить каждую подпись. Представьте, там 5000, и надо идти к нотариусам. А эти нотариусы вдруг вывешивают вывеску, что они временно не работают. И масса других возможностей у белорусских властей. В любом случае, мне кажется, сейчас самое главное, это проблема для Лукашенко, это процесс. И второе, что в этой кампании появляется огромное количество новых спикеров протеста. И вот КГБ комфортно себя чувствует, когда у них фиксированное количество лидеров, больших и маленьких. В свое время шеф КГБ Жандубин говорил, мы знаем всех поименно, 1767 человек. Вот конвейер репрессивный очень легко справляется и перемалывает такое количество. Но когда десятки тысяч с лидерским посланием, то возникают вот такие сюжеты, когда нынешний уже шеф КГБ Вакульчик, телесюжеты, идет к Лукашенко с докладом, и у него в черном портфеле дело бабушки из Гродно, которая выступила с такой посланием, речью, очень замеченной в Беларуси и стала очень популярной. Вот что делать с Таткевичем, что делать там с Бабарико, а что делать с Тихановским, они научились делать, они знают, но они не понимают, что делать вот с такими бабушками, а таких людей у нас уже десятки, которые вот просто звезды там интернета, и вот это для них большущая проблема. И справится ли с этим Лукашенко или нет, я не знаю. Мне нравится вот эта самоорганизация, которая пошла по регионам, и когда в информационной ленте там Ганцевичи или Новогрудок, это небольшие районные центры, но они сегодня становятся вот источником угрозы для Александра Лукашенко. Это есть оптимистическая составляющая, но и время покажет. Сейчас многие начали публиковать в интернете сотрудники силовых структур, что там Лукашенко не мой президент, и свои какие-то познавательные знаки. Если это приобретет массовый характер, то это, мне кажется, разжиживает силовую составляющую, а это один из оставшихся немногих столпов у Александра Лукашенко. В любом случае, такой кампании у нас еще не было. И будем оптимистами, даже если 9 августа Лукашенко с помощью автозаков и бронетранспортеров назначит себя на 6-й срок, я абсолютно уверен, что 5 лет он не пересидит.
Идет вот такая кампания флешмоба, да, сейчас, когда люди, правда, закрывая лица, но в интернете, так сказать, протестуют вот этот не мой президент, в том числе там
да,
и чиновники.
Прекрасный флешмоб. Нехта, крупнейший белорусский ютубер, он не сидит в тюрьме сейчас, потому что он учится в Польше, объявил такой флешмоб. А давайте представители разных профессий будут прислать мне фотографии с какими-то плакатами, лозунгами против Лукашенко. И его тут же завалили. Он говорит, не успеваю разбирать, публикуют их пачками. И очень много силовиков из прокуратуры, из милиции, из КГБ есть человек, судя по всему, и похоже даже из личной охраны Александра Лукашенко. Маленький штрих, когда он поехал в Брест, в Брестскую крепость, там затворы достали у всех солдат, то есть он просто боится.
Ну, они свои, все боятся, там на парад тоже проверяют в Москве, там, не дай бог, там патрон где-то заваляется.
Да. То есть, еще раз, по вопросу о конспирологии, вот этой, что Кремль шатает Беларусь, там, Лукашенко через Бабарика, это абсолютно не так, потому что вот этих трех людей, Цыпкало, Бабарика, Рика и Тихановского, белорусский народ использует для того, чтобы... То есть в них вот концентрируется вот это решение и желание белорусского народа что-то изменить. Конечно, могут быть гораздо более идеальные кандидаты. Я полностью согласен с Анатолием. Каждому из трех у меня лично есть масса вопросов. Но очень важная составляющая кампании, что, во-первых, споров нет, кто из них... Ну, эти споры очень... Все понимают, что главный враг один. Uh-huh. И что споры сейчас вести не время. И люди подписываются за каждого из трех. То есть они буквально коллекцию собирают. Вот я за двух подписался, где третий?
Как в Минске же, вот я видел, грандиозные очереди стояли в других городах.
И это вот один важный момент, что на самом деле, вот если Тихановский был на свободе, не факт, что выиграл бы Бабарико выборы, потому что Тихановский всего 9 дней всей выборной кампании провел на свободе. Он поразительно как бы харизматичен, люди за ним идут, и он в большей степени триггернул вот эти протесты, потому что, ну, как бы Лукашенко понимает много в удержании своей власти, и то, что он поставил Тихановского первым, много о чем говорит.
Скажите, а кто больше похож, вот этот Тихановский, на кого он похож больше? На Дудя или на Навального? Это просто для российских зрителей.
Для белорусских зрителей это больше похож на Костуся Калиновского с его такой мужицкой правдой. То есть человек, который поднимал восстание против подавления имперского. Ну, такой Лех Валенса скорее. То есть он простой, ну как, он был предпринимателем, но это был не очень крупный предприниматель.
То есть такой человек из народа, да?
Да, он человек из народа, который понимает этот народ и умеет с ним разговаривать. А про низовую организацию просто тоже маленький штришок. Вот эти люди, которые там более 1000 человек, которые занимались колоссальной историей про помощь региональным больницам, я знаю просто ядро вот этих людей. Большинство из них сейчас в этих компаниях, инициативных группах трех кандидатов. То есть, по сути, общество белорусское вынуждено самоорганизовываться было задолго до этого. И оно научилось это делать. И это очень важный момент. Протесты, которые прошли в прошлые выходные, были в ситуации по посадке вообще всех лидеров. То есть люди в регионах сумели сами организоваться. Это поразительно.
Ну, это похоже, кстати, как было год назад в Москве. Лидеры сидели, а люди выходили на улицу. Так что, в принципе, социальные сети и другие возможности дают шанс на такую самоорганизацию. Другое дело, что власти все равно будут рисовать свои результаты, которые они хотят. Но вот как народ среагирует. Я хотел еще спросить Владимира Никляева. Владимир Прокофьевич, а что вы скажете? Вот дозрело ли белорусское общество до такой ситуации? Ну вот голосовать хоть за кого? Хоть за черта лысого, только не за Лукашенко, да? Ну вот останется, я не знаю, там какой-нибудь... Ну я ничего не знаю, о нем человек по фамилии Дмитриев, да? И как на умном голосовании Навального, это было в Москве, проголосуют вот за этого ноунейм, да? Вместо Лукашенко.
Лукашенко оставит спойлеров в списке, потому что он боится только одного. Он не боится референдумов, никаких таких законных действий со стороны оппозиции белорусской. Он не боится, это ему совершенно не страшно. Он понимает, что это все чепуха. Боится он только одного. Выхода народа на площадь, на Майдан. Почему Тихановского посадить? Потому что это был... У Тихановского был прямой посыл. Выходим на улицу, на площадь и сбрасываем этого урода. Значит, когда начались прямые репрессивные действия в отношении Бабарика и уже подбираются и Цыпкало, когда они осторожненько, ну, все-таки сказали, они сказали, что мы призовем народ на площадь в случае того, если нас не зарегистрируют, там, ну, обойдутся с нами нехорошо. Но сказали, что если люди выйдут, то мы тоже будем с ними. Вот тут все и загорелось. Поэтому есть, конечно, один вариант, который бы мог нанести не сокрушительный, но серьезный удар по Лукашенко. Это если бы, скажем, те люди, которые останутся в списке, а это три человека, с моей точки зрения, вот уже упомянутый вами человек, еще вот одна женщина, еще один человек, ну, так скажем, Шушкевича, которые бы, если бы действительно соответствовали тем словам, которые они произносят, словам за демократическую европейскую Беларусь, и снялись бы с выборов, что я хотел сделать в 2010 году, призывая всех, ну, когда стало ясно, что Лукашенко собирается сделать, сняться всех и оставить его наедине с самим собой выбором, вот тогда это был бы очень сильный удар. Но это неосуществимо, потому что эти люди уже подписались вот, под концовку на этих выборов. Но в любом случае, я тут согласен со всеми, кто сегодня оценивал эту ситуацию, она изменилась в Беларуси. Вот впервые в самом деле пошла самоорганизация. Люди осознанно, не потому, что мне плохо, вот, значит, я там без работы, меня штрафовали, там, ребенка из школы выгнали, а потому что невозможно. Стыдно, понимаете? Вот я с соседями разговариваю, у меня пожилые соседи, ой, Владимир Петрович, ну, соромно же, ну, нельзя же так жить, вот такой мане, таким блуде. Люди все собирают, что он делает, власть есть власть, его незаконные женитьбы, незаконные дети, это все накапливается. И, ну, людей можно обманывать раз, два, три, но годами невозможно. И Беларусь выберется из этого болота. Обязательно. Или до 9 августа, или после 9 августа.
Дмитрий, а что вы скажете? Вот есть какие-то элементы все-таки того, что называется раскол элит? Ну вот Бабарико, конечно, пример, но он не был в активной политике, а все-таки режим Лукашенко держится прежде всего вот на людях в погонах, на силовиках, которых там кормят, дрессируют, там на разгон демонстрации, так сказать, вот, собственно, очень тоже похоже на современную Россию, там постоянное увеличение финансирования вот этих внутренних войск и прочих, так сказать, силовых структур.
Ну, я не знаю, как насчет самых высоких элит, вот те 10 человек, на которых опирается Лукашенко,
типа
прежде Шеймана, всего, силовиков,
другие,
то есть,
да.
Мне кажется, что там скорее уже они контролируют Лукашенко, чем Лукашенко их, потому что без них, без КГБ и без силовых основных, он просто вообще ничего не... Он повис в воздухе, он опирается только на силу. И эти люди, конечно, не расколятся. А то, что вот называется спираль молчания, словом спирали молчания в Беларуси происходит вот буквально в эти дни. Спортсмены, прикормленные государством, те, кто должен быть пиар-обслугой государства, начали говорить и говорить очень жестко. Актеры, музыканты.
То есть, какие-то работники прессы официальные начали выступать.
Ну, это пока люди, кто когда-то работал или кто работал там нештатно, но да, ломается спираль молчания, люди перестают молчать. И, конечно, это затрагивает и силовиков, и низовых. То есть, в конечном счете, это бить людей на улицах и исполнять приказы, если там надо будет убивать или подбрасывать. Они, конечно, используют там всевозможные провокации, там КГБ и спецслужбы постоянно это делают, это делать низовым исполнителям. И низовых исполнителей будут шатать. Если общество белорусское продолжит свою активность в том же духе, в каком она вела, то я думаю, что часть исполнителей начнет думать, нужно ли мне это делать вообще.
Анатолий, вопрос тоже. А что вы думаете? Вот есть так действительно такие подвижки в элитах? Есть люди хотя бы на уровне среднего звена, которые, ну, например, выйдут белорусы на улицы в Минске там в день подведения итогов выборов, начнут протестовать, а они не выполнят приказ о разгоне, например. Во многих случаях этого уже достаточно для того, чтобы, так сказать, ситуация изменилась, и надоевшая власть вынуждена была бы уходить, отползать, так сказать.
Думаю, да. Люди живут среди других граждан, не имеют доступ в интернет. Есть то, что называется влияние родных и близких. Когда совершается ужасное деяние в отношении гражданина, будь то Ганцевич, Новогрудок или Минск, то буквально в течение часа в интернете появляется информация, кто этот полковник, руководитель там, Ганцевичской милиции, где он родился, кто его родственник и так далее. И люди ставят вопрос, а вам там супруга, там, вам племянники, вам дети не стыдно? И, конечно, это такой фактор очень серьезный воздействия. Я могу привести несколько примеров. Еще в мае, когда только-только начиналось, 68 председателей избирательных комиссий наотрез отказались быть председателями в этой избирательной кампании. То есть осенью еще они участвовали в массовых фальсификациях и содействовали назначению так называемого парламента палаты, а вот теперь они сделали такое заявление. И пошел шорох у них. А я думаю, что достаточно большое количество, увеличилась эта цифра, она возросла. Мы получили информацию, что это количество ОМОНовцев положили рапорта о том, что они хотят уйти из правоохранительной системы. Это как раз говорит о том, что и среди вот этой властной вертикали, по крайней мере, низовой уровень и средний, там достаточно большое количество людей, которые бы не хотели, чтобы запятнать свою фамилию, свое будущее, что им стыдно, и они это испытывают. Верхняя часть эшелон, я думаю, что там достаточно высокая остается консолидация. И когда Лукашенко собрал несколько совещаний, мы что-то слышали в кадре, но я думаю, за кадром Лукашенко тем им сказал: все вы пойдете за мной, все вы попадете под люстрацию, у всех у вас заберут то, что я вам дал, коттеджи стоимостью несколько миллионов там в Вестнике и в Дроздах, возможность иметь свой придворный бизнес и так далее. Вы все это потеряете. И, возможно, многие пойдете в тюрьму. Поэтому вот эта часть, она повязана с ними очень большим количеством уголовно наказуемых деяний. Там будет достаточно высокий уровень консолидации. А низший и средний уровень, да, я прогнозирую, что здесь могут быть проблемы. К примеру, если, например, появится такая идея, то кто-то из богатых белорусов, который, может быть, не в стране, а заявит, что он создал фонд, и он готов, например, поддержать тех членов участковых избирательных комиссий, которые откажутся фальсифицировать финансово. И если народ скажет, что мы тоже готовы участвовать в таком фонде, готовы туда какой-то рубль-два сделать отчислений, мы должны создать гарантии для этих людей, чтобы они не боялись, что завтра они потеряют кусок хлеба. Этим Лукашенко их шантажирует. То мы можем добиться какого-то перелома и внутри самих комиссий, что крайне важно, ибо тут иллюзий у меня точно нет. Практически ни один представитель оппозиции в этой избирательной кампании не окажется в составе участковых избирательных комиссий.
Да, Дмитрий, последняя буквально у нас фраза. Лукашенко обычно учился Путин учился у Лукашенко. Вот сейчас какой-то урок, как вы думаете, есть для Путина?
Вы знаете, в России был написан проект закона, аналог белорусского указа о тунеядцах. Там пытались налогооблагать безработных, потому что они же пользуются благами, медициной и так далее. И после того, как белорусский народ вышел на улицы и заставил Лукашенко отменить этот закон, и он не был в России вообще даже внесен на обсуждение. То есть, с моей точки зрения, если у белорусов что-то получится, то Россия ждет какая-то либерализация. Конечно, будет жить проще.
Ну, или наоборот, бывает, закручивают гайки. В любом случае, это будет очень интересно, что произойдет в августе в Беларуси. Мы будем следить за этими событиями. Я благодарю Дмитрия Навоша, Анатолия Лебедько, писателя Владимира Некляева, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.